Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук, профессор, в прошлом первый вице-президент Олимпийского комитета России, а ныне один из руководителей Центра паралимпийского спорта Игорь Казиков. Игорь Борисович, добрый день. Рад вас видеть у нас в студии.
Спасибо, Сергей. Добрый день, уважаемые слушатели.
Вот сразу вопрос на злобу дня. Американский телеведущий Чарли Кирк и другие телезвезды Америки предложили отменить Олимпиаду и Паралимпиаду в Лос-Анджелесе и перенести эти грандиозные соревнования в другой город, ну, например, в Майами. А Всемирное антидопинговое агентство ВАДА грозит вообще запретить спортсменам из США выступать под американским флагом и гимном. Потому что, знаете почему? Потому что власти США не внесли в казну ВАДА ежегодный взнос, а он, между прочим, составляет 3,6 миллиона евро. Такая немаленькая цифра. Игорь Борисович, вот вы лично верите, что американцев ждут такие же суровые санкции, каким до сих пор подвергались российские спортсмены?
Ну, Сергей, я бы начал, так сказать, с вашего вопроса сначала, что не стоит вопрос отменить, вы сказали отменить. Не стоит так вопрос отменить Олимпийские игры.
Перенести в другой
перенести
город, да?
Это другой вопрос. И, наверное, на сегодняшний день это тема самая обсуждаемая сейчас в спортивных олимпийских кругах, потому что остается, ну, практически 3 года, да, и сейчас в следующем году уже начнутся отборочные соревнования по выполнению нормативов. Вот, и спортсмены должны знать, где будут проходить игры, потому что это связано с климатическими условиями и другими особенностями участия. Но если вы задали вопрос прямой, я прямо и отвечу, что игры в Америке состоятся. Другое дело, как вы уже сказали, перенести в Майами, но мое мнение не в Майами, а неплохо было бы перенести в Атланту, например. В Атланте уже были игры, они прошли достаточно успешно. Я на этих играх был, видел.
В 96-м году, да.
Да, да, видел все. Единственное, что мне там не понравилось, в Атланте это олимпийская деревня, которая была сооружена временно на жилплощади студентов, там университет студенческий, и там жили, вот мы в этом общежитии, будем так говорить. Но это не самое плохое. Я помню, в Эйк-площади жили в тюрьме еще даже спортсмены, поэтому и такое было. Поэтому, ну, неважно, спортсмены и тренеры, люди закаленные, они переживут. Главное, чтобы стояли с Олимпиадой. Игры.
Ну да, хотя, знаете, вот вадовцы говорят, что им могут вообще запретить американцам проводить любые международные соревнования на их территории, а, соответственно, и Олимпиаду в Лос-Анджелесе тоже. Потому что если они вот так будут продолжать не выполнять свои обязательства. Ну, мне кажется, что это скорее такие политические игры, потому что американцы критикуют руководство ВАДА за то, что те закрыли глаза на антидопинговые правила со стороны китайских пловцов. Пловцы из Китая выступали на играх в Токио, хотя до этого там огромное количество спортсменов из Китая, именно пловцов, были уличены в применении триметазидина. Из-за этого препарата, как мы знаем, нашу фигуристку Камилу Валию вообще на 4 года дисквалифицировали, а китайцев помиловали. Но как-то вот действительно двойные стандарты. Ну хорошо, мы едем дальше.
Сергей, я прошу прощения, но вы не дали возможность мне ответить на ваш вопрос, а движемся дальше уже. Я бы хотел ответить, может быть, не так обширно, как вы задали вопрос, но я хочу ответить на ваш вопрос, что никогда американцев никто не дисквалифицирует. Потому что, в первую очередь, все спонсоры Олимпийских игр – это американские. Если американцев дисквалифицируют, то некому будет и платить Международному олимпийскому комитету, и ни на какие деньги Международный олимпийский комитет не будет так шикарно жить. Поэтому давайте успокоим наших слушателей, да, и тех, кто интересуется этим вопросом. Мое личное, если вы хотите мнение, это мнение не основано на каких-то там, будем так говорить, постановлениях или решениях чьи-то. Это просто мое мнение, учитывая мой опыт участия в 12 Олимпийских играх.
Ну, я тоже так думаю. Почему и сказал, что это политические игры. Каждый хочет в этой войне между ВАДА и руководством спорта в США, ну, какие-то дивиденды себе получить. Уже известно, что российские фигуристы и конькобежцы будут допущены до зимней Олимпиады 2026 года в Италии. А нашим хоккеистам, лыжникам, биатлонистам могут отказать? Ваше мнение?
Ну, дело в том, что они сразу сказали, что командные виды, да, это эстафеты, это хоккей, и те виды, которых выступают там в командных соревнованиях, они сразу не будут допущены, там и отбор особо идет. В этой ситуации, с одной стороны, конечно, жалко спортсменов, да, что они пропускают там целый, будем говорить, период своей жизни, да. Наверное, ну, с одной стороны, вроде правильно, что пусть под нейтральным флагом выступают, да, но мне понравилось, вот недавно я прочитал в прессе заявление Фетисова. Он сказал так, что, значит, нечего нам там делать без гимна, без флага, да, и пусть еще извинятся перед нами за то, что нас не допустили. Мне эта позиция нравится. Вот. Но вот эта конфронтация, сейчас вставать в позу, наверное, это неправильно. Нужно сейчас есть время. Нужно договариваться, нужно искать пути, да, для того, чтобы все-таки мы были как все. Да, а то, значит, кто-то сгинул, кто-то с флагом, а мы без того и без всего. Поэтому надо искать эти пути. Может быть, действительно усеченным составом ехать, да, но чтобы наш гимн и флаг все-таки там присутствовал. Нельзя так. Я это видел, да, и когда ты находишься там внутри, это вот так из-под тишка на тебя поглядывают, и там какая-то такая вот улыбочка непонятная возникает у наших соперников. Поэтому мне, конечно, есть время, особенно перед Лос-Анджелесом, если там состоятся, а если не состоятся, в другом городе, как я сказал уже, тот же Атланте, там есть инфраструктура, там были игры. Конечно, надо... И я уверен, кстати, если вот все это состоится в 28-м году, да, в той же Америке, да, то мы будем выступать с флагом и гимном. Что касается зимних Олимпийских игр в Италии, тут остается очень мало времени. Сейчас в этом году начинаются уже отборочные соревнования, рейтинговые. Вот, если мы не сможем выступить, да, не сможем отобраться как положено. Конечно, надо, как я уже сказал, может быть, усеченным составом, но бороться за то, чтобы наш гимн и флаг там звучал.
Ну, вообще, да, я разделяю эту позицию, потому что, вот, допустим, президент Международной федерации хоккея, француз Люк Тардиф, он уже как-то вбросил такую информацию, что хотел бы Россию видеть на Олимпиаде, хотя командные соревнования, да, в хоккее. Тут еще диалог с МОК, наверное, какой-то должен вестись. Но вот мне кажется, что россияне примут участие в соревновании по хоккею. Вот, не знаю, какое-то шестое чувство мне подсказывает, что-то еще произойдет, и наши хоккеисты поедут.
Хорошее у вас чувство, я его полностью разделяю. Должно быть именно так, да. Конечно, хоккей – это, как говорят, всему голова на Олимпийских играх, да. Я помню в Сочи, когда наши вылетели в четвертьфинале, да, вот такое было ощущение, что Олимпиада закончилась. Слава богу, что там подхватили фигуристы, вы помните, там у нас достаточно успешное выступление, бобслеисты, там, значит, лыжники, биатлонисты, и какое-то новое дыхание пошло в Олимпийских игр. Но первый день вот после проигрыша, еще раз повторяю, нашей команды, четвертьфинале, было уныние, да, то есть Олимпиада закончилась. Хоккей является основной визитной карточкой Олимпийских игр. И если мы сейчас поднимем руки вверх, да, и скажем, мы готовы участвовать на любых условиях, то и будем участвовать на любых условиях. А если мы будем сейчас уже искать пути, у нас есть очень авторитетные люди, да, тоже Владислав Третьяк. Его в Канаде там на руках носят, понимаешь? И, наверное, мнение того же Владислава Третьяка будет учитываться вот в этой ситуации. Правильный подход. У нас есть Александр Александрович Карелин. Великий просто человек, великий борец. Вот и таких людей у нас там десяток авторитетных можно найти, и они должны и попросить их, чтобы они использовали свой авторитет, смотри, каким-то образом донести до руководителей МОК и международных федераций, что мы должны быть наравне со всеми. Но моя надежда связана с тем, что в марте месяце состоятся выборы нового президента Международного олимпийского комитета. Уже Томас Бах уходит, и вместо него там три кандидата, в том числе один из них – это сын Самаранча, там есть японец, там, ну вот самое нежелательное, может быть, это нынешний президент Международной федерации легкой атлетики, господин Кое. Поэтому, если там поменяется ситуация, да, то, наверное, шансы возрастут.
Значит, вы сказали, что на 12 олимпиадах были. Я знаю, что на олимпиаде в Рио-де-Жанейро вы были вообще руководителем российской делегации. Вот чем запомнилась эта олимпиада? скажем, там, ну, Бразилия славится тем, что очень много воров-карманников на улицах. Не доводилось с ними встречаться?
Ну, до карманников дело не доходило, но, вы говорите, чем славится Бразилия? Это, в первую очередь, своими фестивалями бразильскими.
Карнавалами.
Карнавалами, да, карнавалами. Ну, фестиваль, карнавал. Поэтому, наверное, кто-то бывает или бывал в Рио-де-Жанейро и вообще в Бразилии, вот, не оставался равнодушным от карнавалов. В первую очередь хотели посмотреть. Я тоже это видел. Скажу, это зрелище, конечно, такое. Это, нужно его видеть, да, грандиозное очень, грандиозное очень. Ну, а с точки зрения самих Олимпийских игр, да, здесь есть о чем, ну, как бы мне вспомнить. И раз вопрос задали, я вам скажу, что как раз тогда вот все и начиналось по отстранению наших спортсменов от Олимпийских игр. Это было спустя 2 года после игр в Сочи. Вы помните это дело Родченкова, который бессовестно оклеветал наших спортсменов по вопросу применения допинга и вот всех этих вещей. На основании его доклада было сделано заключение о том, что надо начинать там русских, ну, грубо говоря, мочить, да, если такое слово подойдет здесь. И тогда вот мне как раз выпала эта честь защитить наши интересы, да, и мы приехали заблаговременно в Рио-де-Жанейро, да, еще так стоял вопрос, допускать нашу команду вообще проживание в Олимпийской деревне. Если в Олимпийскую деревню ты заехал, прописался, как говорится, получил аккредитацию, то оттуда выселиться уже сложно, да, и стояла задача вот туда заехать, в Олимпийскую деревню, потому что мы там увязли буквально, ну, в хорошем смысле слова, в судебных процессах. Потому что вот мог, вот этого не будем допускать, там, условно, Юлию Ефимову, да, она рекордсменка мира плавания брасом, а ее не допускают там просто каким-то причинам надуманным, да. Она через суд допустили, она стала участвовать, да. Потом речь шла о гребцах, та же самая история, да, значит, кого-то мы смогли допустить. Но самое главное не это, то суды мы многие там повыигрывали, и наши спортсмены благодаря этим судебным процессам, потому что вот это КАС, судебная вот эта инстанция.
Спортивный арбитражный суд.
Да, спортивный арбитражный суд. Она рассматривает все вопросы, касающиеся Олимпийских игр, прямо в Олимпийской практически деревне, да. И вот это не надо было там там, как бы, в штаб-квартиру ее обращаться, да, а все это на месте рассматривалось. И мы многих спортсменов нам удалось вот таким образом отстоять. Но самое сложное было, как я уже сказал, заехать в деревню, да. Нас еще не пускали, мы отстояли, но заехать надо было туда. Тогда мы...
Как проникли-то?
Мы тогда вот такую разработали систему, там находились на сборах на предварительном этапе наши гимнасты, да, а они в основном это юные, 15 лет, там кому-то и 14 было. Вот я тогда пришел к руководству Олимпийского комитета, кто на этот момент там возглавлял, вот будем так говорить, Олимпийскую деревню. Я говорю, если вы нас не допустите, вот есть журналист, сейчас мы на весь мир скажем о том, что вы детей обижаете. Ну, это на них подействовало, и они буквально через 10 минут запустили в Олимпийскую деревню наших детей, гимнастов. Кстати, выступили блестящие наши гимнасты там. Ну, а потом уже дело техники, раз одни заехали, то и остальных мы потихонечку тоже вот туда запустили. А когда заехали, как я уже сказал, то мы стали полноправными участниками Олимпийских игр, хотя продолжались вот эти вот нелепые проверки на допинг, да. Вот там пример даже такой. Наш боксер Абалян, да, по-моему, фамилия его. Он бронзовый призер был в Олимпийских играх, да. У него был насморк, он принял капли вот эти Назолин или Назовакс, как они называются.
Алоян, по-моему.
Алоян. Вот, и он принял эти капли, безобидные, да, ну, все принимают, у кого насморк. Вот, его стали, так сказать, отстранять, вернее, как стали забирать у него олимпийскую медаль, да, и так далее, и так далее. В итоге все-таки им удалось это решить, поэтому это один из вопросов, когда мы отстаиваем наши интересы, да, вот, ну, не всегда, может, удается до конца, но бой дали мы тогда тоже приличные вот этим людям, которым безразлично, будем так говорить, судьба спортсменов, они готовы там заниматься, будем так говорит, этим непристойными своими действиями. Но в целом вот по многим позициям, да, мы держали эту позицию. Это видели представители МОК. Вот моя точка зрения. Нужно вести нашим руководителям, которые присутствуют на Олимпийских играх в качестве там, вот, моих коллег, будем так говорить, надо вести более настойчивую позицию отстаивания наших интересов, не идти на какие-то сговоренности, которые не дают возможности, будем так говорить, честно и полноценно участвовать в Олимпийских играх. Мы должны беспристрастно поддерживать наших спортсменов, несмотря ни на что. Естественно, на основе юридического права и на основе той правоты, которую мы имеем.
Мы знаем, как к России относятся в США и Канаде. Вот были Олимпиады в 2010 году в Ванкувере, а в 2002 в Солт-Лейк-Сити. Вот вы почувствовали предвзятое отношение к российским спортсменам со стороны оргкомитета этих игр?
Ну, я уже сказал о том, что вот все наши беды начали с 2016 года, да. До этого я ничего не могу сказать по поводу того, что мы чувствовали какое-то там напряжение, да, что нас каким-то образом там принижали, там отстраняли. Ну, не было такого. Единственное, что, если вы помните, да, в Ванкувере мы завоевали всего 3 золотые медали, да, хотя бронзовых, серебряных там было у нас достаточно много. Вот, и тогда было признано выступление неудачным. Хотя после этого, до всех последующих Олимпийских играх, мы, по-моему, не завоевывали больше-то медалей, чем 3. Вот тоже это успех. И как-то раньше относились к серебряным, бронзовым медалям более, ну, сдержанно, что ли. Сейчас вот я вижу, что этой девальвации в медалях нет. То есть любая медаль — это очень достойный результат, достойное выступление. Да. А что касается Солт-Лейк-Сити, наверное, запомнилось скандалом с фигуристами, с нашими, да, когда 2 золотые медали в итоге вручили пара Сихарулидзе и...
Елена Бережная.
Елена Бережная, да, и канадской паре. Ну вот я это видел, да, и как канадцы, да, совместно с представителями МОК вот эту операцию, будем так говорить, незаконную провернули. Но в данной ситуации, ну ладно, уже, как говорится, провернули, слава богу, что медаль золотая у нас там была, но скандал был приличный.
Игорь Борисович, вы мастер спорта по биатлону, это там и стрельба, и лыжные гонки. Почему выбрали именно этот вид спорта? Хотелось метко стрелять и быстро бегать?
Ну, я начну с лыжных гонок. Начинал я с лыжных гонок, да, и в глубоком своем юношестве, да, это мне было, может быть, сейчас 13-14 лет, когда я начинал, да, я жил в маленьком небольшом городе, да, где не так много было возможности заниматься спортом, но мне всегда хотелось чем-то заниматься. И мне очень сильно повезло, что появился прекрасный, молодой, недавно закончивший институт Лесгофта тренер, который приехал, он сам земляк именно с этого города, он вернулся обратно туда, но ему тоже тогда было, там, может быть, 20-25 лет, когда он закончил. Но я бы хотел особо сказать, это фамилия его Григорьев Владимир Яковлевич, очень известный как бы тренер, да, ну, преданный до глубины души, преданный нашему вот спортивному делу. И когда он пришел, он стал набирать секции детей, кто хочет заниматься, ну, с нуля, будем так говорить. Он, значит, предложил в начале гонки, никто не пришел. Потом он говорит, что, знаете что, я, говорит, набираю в секцию бокса. Ну, и сразу все ринулись, потому что мы хотели все или борьбой, или боксом заниматься. Пришли, в зал пришли, значит, он собрал, построил всех, строго все, значит, рассказал. Он говорит, ну, главное в боксе это, говорит, тренажеры, то есть, будем так говорить, имитация бокса. И вот мы полтора часа имитировали с одной на второй выпад. И, значит, обратный, значит, отход, выпад и обратный отход. Но все устали, пот уже, когда же бокса начнется, никто так и не приступил к боксу. Потом он, значит, говорит, ну, знаете что, говорит, бокс — это, говорит, такая штука, говорит, она, значит, не очень интересная. Я, говорит, вам предлагаю, значит, давайте, говорит, мы на лыжах попробуем, с горки съехать, с трамплинчик попрыгаем, говорит. Ну, и все пришли на лыжные гонки. Действительно, он организовал и слалом там, значит, и прыжки с горки там. И народ посмотрел, значит, моего возраста, слушай, интересно, с ветерком там и так далее, и так далее. И так вот он нас всех заманил в лыжные гонки. Кстати сказать, никто не ушел. Там и борьба потом появилась у нас в детской спортивной школе, да. Никто не перешел, потому что это именно настоящий психолог, детский тренер, который вот смог нас увлечь, и он практически с нами не расставался. Он с нами ездил в походы велосипедные. Он летом с нами, значит, там какие-то совершал туристические походы. То есть там люди влюблялись в конце-то концов, да.
Ох,
потом женились, когда
интересно.
Время подошло. Настолько семейная была обстановка благодаря вот этому тренеру. Сейчас ему уже за 90, он еще жив, слава богу, и пусть в здравии находится. Поэтому, наверное, это легендарная личность, которая сыграла в моей жизни определенную роль, что я пришел в спорт, и именно пришел в лыжный спорт. Вот, и потом, благодаря этому, стал биатлонистом.
Ну, мудрый человек ваш тренер. Какой да. хитрый тактический ход он использовал.
Педагогический, психопедагогический, вот так вот.
Да. Ну, вот видите, вы тоже педагогикой потом занялись.
Да.
Ну что, давайте, может быть, плавно перейдем вот уже в нынешнее время. Вы сейчас, ну, можно сказать, стоите у руля Центра паралимпийского спорта. Расскажите нам подробнее, чем занимается этот центр и насколько, ну, тяжело переквалифицироваться было вот на это направление спорта. Сначала были спорт высших достижений в вашей жизни, да, теперь вот люди, которые по каким-то причинам, ну, имеют проблемы со здоровьем.
Ну, первое, наверное, надо сказать о том, что вот вы говорите переквалифицироваться, да. Я защитил докторскую диссертацию. Вначале это была кандидатская. Я закончил аспирантуру, то есть я почему это говорю, что я прошел определенную научно-педагогическую и в том числе психологическую. Один из аспектов подготовки, будем так, педагогики или там тренировочной деятельности, это вопрос психологии. Для меня это несложно перейти с одной деятельности на другую, учитывая то, что это тоже спорт. Вот, и сейчас вот я уже несколько лет подряд работаю совместно с КСРК ВОС, генеральным директором, с Владимиром Петровичем Баженовым, который энтузиаст, очень большой энтузиаст именно спорта, мастер спорта. Мы с ним вместе учились в институте, друг друга понимаем с полуслова. И когда он мне предложил заняться этим вопросом, я с большим удовольствием это воспринял. Сегодня мы проводим различные спортивные мероприятия, некоторые же традиционные уже стали, там, по голдболу, там, по ряду других видов спорта. Хорошо, что есть в КСРК ВОС здесь свой спортивный зал, отдельные тренировки, можно проводить и соревнования в этом спорте. Спортивном зале. Как правило, мы также используем принадлежащее Всероссийскому обществу слепых санатории. Это вот Солнечный берег, который в Краснодарском крае, в Геленджике, да, и Подмосковье в Быково санаторий, которым уже несколько мероприятий провели. Тоже есть спортивные залы, там есть возможность это организовать. Тем более, что мы имеем дело с контингентом, который определенно имеет особенности инвалидные. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы были условия в первую очередь, потому что так просто. Просто здесь не организуешь мероприятия на высоком уровне. Поэтому спасибо руководству Всероссийского общества слепых, Сипкину Владимиру Васильевичу, что такая возможность нам предоставляется. Сегодня, конечно, стоит задача о привлечении к занятиям спортом. Это тех ребят, парней, которые возвращаются с специальной военной операции, да, которые получили определенные, может быть, увечья. В первую очередь это связано со зрением. Вот. У КСРК ВОС есть, сейчас мы разрабатываем специальную программу. Здесь не только спортивная составляющая, есть и учебная программа, есть и вопросы психологии, о которых вы говорили. Поэтому вот эту программу мы тоже будем сейчас организовать. У нас есть вообще свои идеи, и мы этот уже вопрос обсуждали, создать специализированную футбольную команду, вот, которая будет так и называться, как примерно ЦСКА, только КСРК. Тем более, что рядом здесь напротив ЦСКА находится.
Недалеко, стадион.
Да, напротив, да.
Вот мы, Веб-арена, да.
А мы КСРК, понимаете? То есть, примерно, созвучное название. Угу. Вот, и сейчас мы подбираем тренеров, кто бы хотел работать, да. Нам нужно сейчас решить вопросы экипировки, потому что здесь тоже это очень важный вопрос. Вот, и хотим, чтобы наша команда также выступала в самой, там, в первой лиге или, там, высшей лиге, как она правильно сейчас называется. Вот, ну, для надо пройти определенный путь. Да. Идея есть, есть желание, есть уже люди, кто готов играть в этой команде. Поэтому мы эту интереснейшую идею реализуем и постараемся там через годик вам доложить на радио, что у нас получилось с этой идеей.
Подождите, я правильно понимаю, что вы хотите играть в одной лиге с «Зенитом», «Спартаком» и «ЦСКА»?
Да, нет, но мы...
Нет, со временем.
Нет, но играть не в этих высшей лиге, а идет речь среди инвалидов. Это идет речь об этом. Что нам с ЦСКА? Они нас на одной ноге обыграют, понимаешь? Все.
Ну, конечно.
Да. Поэтому мы идем речь о тех
людях... Ну, в «Динамо» тоже есть команда инвалидов, да?
Задача стоит, это не сегодня, не завтра, может быть, через там 3-4 года, да, туда выйти. Но для этого надо пройти путь, понимаешь? Я считаю, что это интересно. Это будет интересно для ребят, интересно вообще для нашей организации, да, и КСРК, и Всероссийского общества слепых, что такая команда с амбициозными такими целями.
Имя тренера можете уже озвучить?
Ой, я сейчас не могу озвучить, но я во всяком случае разговаривал не с футбольными звездами, да, но с теми людьми, которые в спорте, да, имеют по несколько золотых медалей, да, такие известные, которые тоже восприняли эту идею с большим таким вот вниманием. Поэтому я думаю, что у нас будут соратники, у нас будут люди, которые нас будут поддерживать. Что касается тренера, это вопрос, вы лучше меня знаете, или, может, не хуже меня знаете, что здесь надо подумать, да, и не так просто там вот взял решением, там, ты будешь у меня, нет. Тот, кто хочет, тот, кто желает. Понимаете, здесь не, дело не в материальном поощрении, а дело в том, что у человека внутренняя есть потребность вот, поучаствовать в этом проекте.
Игорь Борисович, я знаю, что вы кавалер многих государственных наград, у вас и ордена, и медали есть. Вот свое ощущение передайте нам, пожалуйста, после получения первого ордена, наверняка это событие оставило какой-то след в жизни, и как потом воспринимались государственные награды?
Ну, я хочу сказать, что первый орден почета я получил в 85-м году. Я не буду сейчас говорить, за что получил, ну, за заслуги. Вот, и, кстати, у меня есть и второй орден почета, уже российский. То есть я дважды орденоносил.
А тот еще СССР, да,
85-м году, конечно. Вот. Но я хочу сказать, что я не гнался никогда за наградами, да. Вот так получилось, что Родина сочла возможным наградить меня, но и я этому рад, и никогда не бравировал этими наградами, да. Хотя среди них есть награда ордена Александра Невского, да, достаточно такой высокий орден. Я горжусь тем, что у меня именно эта награда есть. Об остальных я просто сейчас не буду говорить, потому что, ну, это не самое, будем так говорить, главное. Вы сказали, есть ордена, ну, и слава богу, спасибо вам.
Ну, и в заключение хотелось бы услышать, может быть, самую такую трогательную историю, связанную с выступлением наших спортсменов на Олимпийских играх. Может быть, эта история курьезная, может быть, она какая-то оставившая такое, ну, приятное впечатление, может быть, это восстановление справедливости какое-то было в отношении наших атлетов. Или лично вас, вот то, что какая-то Олимпиада, ну, особенно вот тепло вспоминается.
Ну, я бы, конечно, если уже говорить о тех играх и тех городах, где проходили Олимпийские игры, у меня в памяти врезалось впечатление от игр в Ванкувере. Я не знаю, почему, то ли там близость Аляски, может, еще что-то такое. Вот. Это прекрасный город, да, там играл Павел Буре. Мы с ним встречались там в твое время, да, там есть дворец спорта, где висит его свитер, да, как такого вот, будем говорить, и все его, вот в Ванкувере все его знают и уважают, русская ракета и так далее. Вот второго человека, которого там тоже носит на руках, это Владислав Третьяк, да, он там не может пройти тоже в Канаде вообще в целом, просто так по улице, потому что это сразу выстраивается очередь получить автограф от этих двух вот прекрасных наших хоккеистов, которые, кстати, прославляют нашу Родину. Именно вот то, что как бы призвано делать наши спортсмены на международной арене. Есть чем вот Россию представить как положительном образе. А что касается Олимпийских игр, сами Олимпийские игры прошли прекрасно. Я в то время был первым вице-президентом Олимпийского комитета России. Это как бы вот игры, так сказать. Тогда Леонид Васильевич Тягачев был президентом, я у него первый вице-президент. Я хочу сказать, что вот я не знаю почему, не то, что там успех. Я уже говорил, что 3 золотые медали — это, может быть, не успех, при том, что там много было серебряных и бронзовых. Но почему-то вот отношения... Там русский дом у нас был, да, вот приходили в русский дом канадцы, как они радовались, побывав в нашем русском доме, да. Выпивок не было никаких, да, там у нас чай, баранки и наши представители творческой интеллигенции, которые там присутствовали, да, и давали концерты, и встречались, и так далее, и так далее. Такая дружеская. И я обратил внимание на хорошее отношение к россиянам. Очень много, кстати, там выходцев из России, да, те, которые там долгое время проживают и недолго проживают.
И с Украины, кстати, тоже много.
Ну,
да.
Я тогда мы не особенно разделяли Украину, не Украину, вот как так вместе все были. Это природа, да, когда едешь в горную олимпийскую деревню, справа, слева там стоят, как эти деревья называются, сосны у нас, у них как-то иначе, наверное, вот там они по 50 метров высотой, да, это ухоженность определенная. Ну и, конечно, это там набережная, да, океан там, и так далее. Вот это все какое-то создавало определенную праздничную атмосферу. Почему-то она у меня вот особенно врезалась в память, да, и я считаю, что это одни из игр, которые... Маленький город, небольшой, кстати, Ванкувер, да, но настолько вот он приятный. Я еще раз говорю, что мне очень понравилось.
Но есть города в России, которые, может быть, и поспорят с Ванкувером и по климатическим условиям, по, может быть, атмосфере. Хотя считается, что Ванкувер – это один из самых чистых городов в мире.
Ну, я об этом как бы и намекал. Дело в том, что вы сейчас плавно подошли к теме Сочи, я так понимаю. Я хочу сказать, что действительно, вот Сочинская Олимпиада, она особенная сама по себе. По проведению Олимпийских игр, вот мое мнение, но они предвзяты абсолютно, объективно, это лучшие Олимпийские игры, которые были организованы вообще в мире. Посмотрите, сегодня объекты в основном все работают. Вы посмотрите, в Турине все развалено. Там нет ничего, они сейчас собираются проводить Олимпийские игры, у них ни одного объекта старого не осталось в Турине, хотя там все это было. А в Сочи все это работает. Все это в основном, в целом оно работает, понимаешь? Это наследие Олимпийских игр, которые вот действительно в Сочи оно есть. Да? То, что говорит Международный Олимпийский комитет, обязательно должно быть наследие. Вот у нас наследие это есть. Потом, как организовано все. Поначалу там, вы помните, тоже, наверное, вы же были там.
Конечно, конечно.
Да, и поначалу первые два дня все пытались охаять. Особенно эти иностранные все пытались не найти какие-то изъяны. А потом они видят там второй, третий день, их возят, их кормят, их все по графику, все движется, да, никаких сбоев. И они в один голос стали уже говорить о том, что Олимпийские игры — это лучшие, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда Томас Бах сказал на закрытии, это лучшие Олимпийские игры. Хотя это он все время так говорит, но неважно, мы все равно знаем, что это лучшие Олимпийские
конечно,
игры.
Конечно. Ну и в заключение, что бы вы могли пожелать слушателям радио ВОС в наступившем 2025 году?
Я бы в первую очередь пожелал всем здоровья. Это первое. Второе, хотел бы попросить, слушайте радио ВОС. Мы постараемся сегодня, может быть, много было сказано не о спорте паралимпийском, да? Вот, но мы надеемся, что в следующей передаче мы пошире эту тему раскроем, да, с учетом того, что паралимпийский спорт — это такая составная часть большого олимпийского, паралимпийского движения. У нас есть что сказать, у нас есть хорошие проекты, хорошие задумки. Поэтому вместе с Радио ВОС мы будем организовывать эту работу.
Спасибо. Вы слушали программу «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Игорь Борисович Казиков, доктор педагогических наук, профессор, бывший первый вице-президент Олимпийского комитета России, а ныне один из руководителей Центра паралимпийского спорта. Спасибо, Игорь Борисович. До новых встреч. Мы с удовольствием будем видеть вас в нашей студии «Радио ВОС».
Большое удовольствие. Спасибо. До свидания.